Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1231-я встреча у нас с вами сегодня. И сегодня у нас последняя из бесед по книге пророка Малахии, а также и завершающая беседа по Ветхому Завету. В прошлый раз мы с вами дошли до конца книги пророка Малахии, и завершается она темой проклятия. Я прочитаю последний стих. «И обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Значит, слово «проклятие» – это и есть последнее слово Ветхого Завета. Проклятие пришло, когда Адам и Ева в Эдемском саду ослушались Бога. И Бог сказал, что проклята будет за них земля, а также и на них будет лежать проклятие, то есть грех. И это проклятие сегодня на всем человечестве. И все, что вам надо сделать, чтобы в этом убедиться, да просто посмотреть вокруг. Если в вашем районе нет насекомых и паразитов, которые пытаются пожрать все, что вы посеяли, значит, вы уже живете в тысячелетнем царстве. И если вокруг вас нет греха, то вы точно уже живете в тысячелетнем царстве. Но я бы сказал, что достаточно нам посмотреть вокруг, и мы увидим проклятие греха на всем человечестве. Однако было бы очень странно завершить Ветхий Завет именно темой проклятия. Ведь в конце концов Ветхий Завет был полон ожиданий. Это был взгляд в будущее с надеждой. И вот тут можно сделать акцент на втором стихе, потому что, конечно, даже при том, что Ветхий Завет заканчивается словом «проклятие», все-таки это не главная тема. И вот второй стих 4 главы книги пророка Малахии. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Да, друзья, все-таки Ветхий Завет завершается не проклятием. Завершается он великой надеждой. Да, солнце зашло, и вокруг темно. По правде говоря, даже очень темно. Однако будет ведь и новый день. Конечно, сейчас мы живем в ночи греха. И кажется, что как раз сейчас у нас самый темный момент мировой истории. Однако настанет день, когда взойдет солнце правды, и свет озарит нашу маленькую планету. И я говорю прежде всего о свете духовном. Вот это солнце правды – это никто иной, как Господь Иисус Христос. И я хотел бы сейчас об этом подробнее поговорить, потому что считаю это очень важным. Я хочу сопоставить два выражения – «яркая утренняя звезда» и «солнце правды» или «солнце праведности». Хочу обратить ваше внимание на интересный момент. В Ветхом Завете Христос представлен как солнце правды, ну а в Новом Завете Он представлен совершенно с другой стороны. Он представляется нам как яркая утренняя звезда. Послушайте, что написано в книге Откровений Иоанна Богослова, 22 глава, 16 стих. Это уже как бы итог всего. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Вот это выражение «светлая и утренняя звезда» – это, конечно, нечто новое. Мы с вами знаем, что астрономия – это одна из древнейших наук, известных человеку. И, как многие науки, астрономия зарождалась среди оккультизма и предрассудков, среди мифологического и мистического. Таково ее происхождение. Кстати, да, и у других наук ведь тоже подобные корни. Например, химия начиналась как алхимия, попытка превратить простые металлы в драгоценные. Например, из обычного железа сделать золото. Что же до астрономии, то она начиналась с астрологии. И можно сказать, ну да, тогда были предрассудки, но сегодня-то мы ведь поумнели. А что же, правда поумнели? Я полагаю, что сегодня в нашей стране гораздо больше людей интересуются гороскопами, чем Божьим Словом, Священным Писанием, Библией. Люди могут легко перечислить все знаки зодиака и знают, под каким из них они родились. А попросите тех же людей перечислить, например, имена 12 апостолов. Это оказывается гораздо сложнее. Но ведь астрология, по сути, граничит с оккультизмом. И сегодня есть люди, которые верят в дьявола, в сатану, но не верят в Бога. Да, исследование небесных тел продолжается и сегодня, и заинтересованы в этом не только ученые. Но мы ведь помним, что и Библия неоднократно говорит о небесных телах. Вспомните, например, 8-й Псалом. Давайте буквально несколько стихов из него прочитаем. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Итак, кто же он, человек? Что он из себя представляет? На этот вопрос есть множество ответов. И один из них заключается в том, что человек – астроном. Он смотрит на все окружающее, и он может прославить Бога вместе со всем космосом, вместе со всей Вселенной. Кстати, об этом тоже мы читаем в Псалмах. Это 18-й Псалом. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Все мироздание славит Бога, и человек может тоже присоединиться к этой вселенской хвале. А помните, как Бог сказал Аврааму: «Посмотри на небо, сможешь ли пересчитать звезды?» И вот в самом конце Ветхого Завета Бог говорит, чтобы люди посмотрели на небеса. И хорошо, когда мы смотрим вверх. Вот здесь, в книге пророка Малахии, как бы опускается занавес. Но это еще не финал, а лишь антракт. Потому что история человечества еще не завершена. Пьеса не закончена. Тьма опускается на человечество. И здесь сталкиваются злое и доброе. И обратите, пожалуйста, внимание, что добро пока не победило. И вот Бог говорит: посмотрите на небо и не упускайте вот это из виду. Это важно заметить. Что же именно? Давайте еще раз прочитаем 4 главу книги пророка Малахии, 2 стих. «А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Да, друзья, мир ждет рассвета. Так оно и есть. Однако церковь ждет все же не такого рассвета. Церковь все-таки ждет чего-то иного. Помните, как у Киплинга: «Заря, как гром, приходит через море из Китая». Так вот, когда он придет, как солнце правды, когда он взойдет с востока, подобно молнии, тогда он покончит со всякою неправедностью. И вот таким образом, как мы уже сказали, Ветхий Завет полон ожиданий. И более того, в некотором смысле это самая разочаровывающая книга в мире, если рассматривать Ветхий Завет сам по себе, без нового. Он указывает в небеса. Он говорит о Господе Иисусе Христе, солнце праведности. И вот это вполне уместный образ. Потому что Христос пришел, чтобы принести новый день, чтобы покончить с ночью людского греха. И приближается день Господень, и царство его придет на землю. И не случайно Бог в Ветхом Завете описывается как солнце. Давайте в связи с этим прочитаем еще пару библейских фрагментов, потому что это очень важно. 83-й Псалом, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Еще одно место. Книга пророка Исаии, 60 глава, 1 стих. «Восстань, светись, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою». Да, друзья, какой же славный перед нами образ.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но это был Ветхий Завет. А вот в Новом Завете перед нами уже следующий шаг. Это осуществление всего описанного ранее. И поэтому, хотя Новый Завет и завершается мощным аккордом надежды, это все же несколько иная надежда. Я уже прочитал этот стих из Откровения Иоанна Богослова, 22 глава, но он велик и великолепен, и поэтому я прочитаю его еще раз. Откровение 22:16. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Да, он корень и потомок или отрасль Давида. Он солнце праведности. Однако также он и светлая или яркая утренняя звезда. И вот тут есть нечто невероятно интересное. Ведь Новый Завет открывается уж никак не солнцем праведности. Ничего подобного. Первое провозглашение было обращено лично к Захарии. И потом было обещание пришествия предтечи Иоанна Крестителя. И вот вопрос. Кому он был предтечей? Мессии, конечно. Тому, кто грядет, родившемуся от Марии. Но вот в Иерусалим пришли волхвы, мудрецы. И чего же они искали? Помните, они говорят, «Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». И, кстати, это, конечно же, не надо понимать как восточную звезду, то есть видели звезду, которая была на востоке от нас. Если бы они увидели звезду, которая находилась бы к востоку от них, то, отправившись за звездой, они попали бы в Китай. Нет, звезда была на западе по отношению к ним. Они находились на востоке. То есть, они говорят, когда мы были на востоке, мы видели звезду. И они пошли за звездой в западном направлении. И вот интересно, солнце восходит на востоке. Ну а эта звезда все-таки была на западе. Удивительно, правда? Но как же эти волхвы смогли связать приход Христа со звездой? Ну уж точно не через книгу пророка Малахи. Там говорится про солнце правды, но никак не про звезду. Чтобы ответить на вопрос о том, как волхвы узнали про звезду, нам нужно вернуться к книге чисел. И там мы читали о языческом пророке на востоке, в Моаве. И вот какое пророчество произнес этот человек, Валаам. Записано оно в книге чисел, 24 глава, 17 стих. «Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сифовых». И обратите, пожалуйста, внимание, что звезда всегда рассматривается отдельно от скипетра, символа власти. И также звезда всегда отделена от солнца. И мы это тоже с вами увидим. Звезда – это знак Христа, который придет, чтобы забрать свою церковь из мира. И звезда – это также знак его второго пришествия на землю, когда он придет, чтобы установить свое царство. Да-да, тот самый Иисус, как было сказано апостолом, тот самый, который восходил на небеса, точно так же и вернется. И мы с вами уже читали в книге пророка Захарии, что ноги его коснутся Елеонской или Масличной горы. Так что звезда – это символ его пришествия за церковью. Но тогда он еще не придет на землю. И вся миссия Иисуса Христа описывается вот через эту звезду, а не как солнце правды. Акцент делается не на его рождении, а на его смерти. Интересно, что сам Иисус никогда никого не просил вспоминать о его рождении. Однако он просил учеников вспоминать о его смерти. Он просил об этом, когда устанавливал вечерю Господню, как бы поверх угасающего праздника еврейской Пасхи. Он взял угасающие уголья старого праздника и вдохнул в них новую жизнь. И он говорит: «Делайте это в мое воспоминание» или «воспоминание обо мне». Итак, в этой звезде и смерть Христа, а не только его рождение. Не только то, где он родился, но и то, ради чего он умер. Звезда указывает нам, кто он такой и зачем он пришел. И он говорит: «Вот, гряду, как написано обо мне». Звезда указывает на ясли, но она указывает и на крест. Она говорит, что Иисус пришел, чтобы понести ваши грехи и мои грехи на Голгофском кресте. Есть такое поверье: когда загорается звезда, это значит, что умирает человек. Правда, некоторые говорят иначе. Когда падает звезда, это значит, что умирает человек. Так вот, Вифлеемская звезда зажглась, и она указывала, что Иисус Христос отдал свою жизнь. Причем отдал он ее не просто за родину или за свою страну, он отдал ее за весь мир, за всех, кто будет готов откликнуться, принять его дар спасения. Сколько же лет, сколько десятилетий мы говорим о свободном и счастливом мире? Сколько себя помню, все говорим и говорим об этом. Но нет на земле свободы, нет счастья и нет мира, потому что мы потерпели поражение в самой главной, определяющей войне. Это война или битва против греха. Но Иисус умер для того, чтобы дать людям жизнь, освободить людей от греха, дать победу над могилой и смертью. Апостол Павел очень хорошо пишет об этом в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Это уже почти самый конец главы, очень известный фрагмент, но сегодня давайте его снова прочитаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Так вот, друзья мои, будущее, конечно же, определяется не по звездам. Кстати, и настоящее тоже звездами не определяется. Если хотите Божьей помощи в настоящем, то вам надо научиться жить в победе ради Иисуса Христа. Иисус говорит: «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И слова эти записаны в 32 и 33 стихах 16 главы Евангелия от Иоанна. Итак, если вы пали духом, если вы в отчаянии, то звезды вам не помогут. Если вы надеетесь на звезды, то вы просто язычник. Обратитесь же ко Христу. И это не какие-то магические заклинания. Это не ваше благородие, госпожа удача. Это никак не дело случая или везения. Это не фатализм. Это не предрассудок. Если жизнь вас накрывает, и для вас это слишком тяжело и невыносимо много, если вы не можете совладать с какой-то своей привычкой, будь то пьянство, нечестность, воровство или половая распущенность, будь то материализм или холодное безразличие к духовному, я вам скажу, именно Иисус Христос и есть тот, кто вам нужен. Его любовь действительно ведь превыше звезд. И даже во тьме ночной я буду видеть Его, и я буду ждать и уповать. Будем же с надеждой, с упованием идти вперед, друзья мои. Потому что яркая, светлая утренняя звезда восходит буквально перед тем, как взойдет солнце. Сначала яркая утренняя звезда, а уже потом солнце правды. И вот сегодня мы ждем, когда же взойдет эта светлая и яркая утренняя звезда. Ведь Он, Иисус Христос, и есть та самая звезда для Церкви. И вот это нам с вами важно увидеть. Я бы хотел в заключении прочитать стих, в котором как раз об этом и говорится. Да, Иисус Христос и есть светлая утренняя звезда для Церкви. И об этом пишет апостол Петр. Это второе послание апостола Петра, 1 глава, 19 стих. «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших». Да, Слово Божие как светильник. И дальше говорится про утреннюю звезду. И вот эта звезда как раз и указывает на восхищение Церкви. Тот момент, когда Христос возьмет свою Церковь к себе. И это может произойти в любую минуту. И нет в Библии никаких знаков или знамений, предшествующих этому событию. Джон Уэсли писал об этом так. «Он явится внезапно, а потому ожидайте его каждый час. Он близится, он уже стоит у двери». Было время, когда звезды пели и радостно славили Бога, но потом во вселенную вошел грех. Однако настанет день, когда явится тот, кого называют яркой утренней звездой, и он возьмет Церковь из этого мира. И вот это станет предвестником скорого восхода солнца. И солнце это также никто иной, как сам Христос, солнце праведности. Ну а мы с вами пока оставляем Ветхий Завет. И надежда, выраженная в этой части Библии, это упование на Иисуса Христа, который грядет на землю, чтобы установить свое царство. Да, это надежда ветхозаветных времен. Однако в Новом Завете мы должны быть подобны тем волхвам, которые искали не солнце, а звезду. И мы также стремимся к той звезде, к тому, кто придет и заберет свою церковь из этого мира. Подводя сегодня итог нашим беседам по Ветхому Завету, хочу сказать еще одну вещь. Есть один вопрос, который нам то и дело задают. И знаете, меня на самом деле удивляет, насколько часто звучит этот вопрос. Вроде бы все должно быть понятно, особенно сейчас, когда мы с вами читаем Ветхий Завет от начала до конца. Но вопрос этот звучит, и я снова на него отвечаю. Это вопрос, зачем оно нам? То есть, зачем современному христианину Ветхий Завет? Вроде бы Христос, как считают авторы такого вопроса или люди, задающие такой вопрос, в Новом Завете, а без Ветхого как бы можно и обойтись. Но вот о чем пишет апостол Павел, обращаясь к Коринфской церкви. Я напомню вам, что в Коринфской церкви ведь были христиане и из евреев, и из язычников, то есть из других народов. И когда апостол Павел пишет 10 главу своего послания, он не говорит, вот это только для евреев. Нет, оно для всех. Вот как начинается 10 глава 1 послания апостола Павла к Коринфской церкви. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Иными словами, отцы еврейского народа ели одну и ту же пищу и пили от одного и того же камня. И этот камень был для них в будущем. Этот камень для них Христос. Христос пронизывает Ветхий Завет. И читая книги Ветхого Завета и книги Нового Завета попеременно, как мы это с вами и делали, мы можем видеть Христа во всем Священном Писании, а не только в Евангелиях, не только в посланиях, не только в Откровении Иоанна Богослова, но и в книгах Ветхого Завета. И вот дальше апостол Павел развивает эту мысль, но я перейду сразу к 11 стиху. «Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Таким образом, мы с вами живем в духовном смысле в последние века. И все, что описано в Ветхом Завете, да, конечно, оно написано прежде всего для людей тех времен, для израильтян тех времен, но написано оно также и в наставление, назидание нам. События прошлого описаны в назидание для тех, кто по отношению к авторам ветхозаветных книг живет в будущем. Ну а в следующий раз, Бог даст, мы с вами перейдем к книге Откровения Иоанна Богослова, последней книге Нового Завета. И мы увидим, как события будущего становятся назиданием для нас с вами, живущих сейчас. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.